Тэ сразу же заснул. Ему приснился короткий, беспокойный сон. Он говорил с княгиней Таракановой, и беседа была очень похожа на только что завершившуюся. Но в конце княгиня сделала строгое лицо, накинула на голову темный плат и превратилась в нарисованного на стене черного ангела. Проснувшись, Тэ увидел, что блюдо, на котором лежал сделанный из рыб дракон, исчезло. Мифологическую метафору, видимо, уже доедали гребцы и слуги. «Какая гадость эта составная рыба!» — подумал он. «И ведь в словах княгини почти невозможно найти брешь. Единственный вопрос — это о смысле устроенного подобным образом мира. Надо поинтересоваться, что говорил на эту тему покойный князь». Но спросить в пустой столовой было некого. Княгиня еще не вернулась. Уже темнело. Комнату наполнил синеватый сумрак, и античные статуи, стоявшие у стен, преобразились. Полутьма сделала их белизну мягкой и почти телесной, словно вернув то время, когда эти изувеченные лица и торсы были живыми. Но взгляды каменных глаз оставались холодными и равнодушными, и под ними человеческий мир казался смешным и суетливым фокусом. Внезапно Тэ ощутил тревогу. Что-то было не так. Встав, он подошел к двери на палубу и открыл ее. За ней никого не оказалось. Тэ понял, что его насторожило. Размеренный плеск воды больше не был слышен. Подойдя к борту, он посмотрел вниз. Неподвижные весла торчали во все стороны. Кораблем никто не управлял. Он плыл по течению, постепенно поворачиваясь к берегу носом. В дальнем конце палубы промелькнула быстрая тень. «Кто здесь?» — позвал Тэ. «Отзовитесь!» Ответа не последовало. Тэ вернулся в столовую, нашел на столе спички и зажег керосиновую лампу. Комната сразу изменилась. Огонек изгнал из мраморных статуй их сумрачные души, и темно-синий вечер за окном превратился в черную ночь. Тэ оглядел комнату в поисках какого-нибудь оружия. На стене тускло поблескивала гладиаторская экипировка. Тяжелый шлем с рогом, круглый бронзовый щит и копье, кончавшееся с одной стороны широким лезвием, а с другой — массивным круглым набалдашником, к которому была привязана длинная веревка, обмотанная вокруг древка. Под копьем висела табличка со словами «Метательная Сариса». Древко выглядело крепким и новым, но металлические части, похоже, были настоящей античной бронзой. Шлем оказался тесным, рассчитанным на древний маленький череп. Он неприятно сдавил голову. Продев руки в кожаные петли щита и подхватив Сарису, Тэ взял другой рукой лампу и вернулся на палубу. Она по-прежнему была безлюдной. Сделав несколько шагов, Тэ краем глаза заметил движение рядом и резко повернулся. Перед ним стоял бородатый воин в рогатом шлеме и халате. По виду типичный персиянин из армии Дария. В одной руке у воина была лампа, в другой — щит и копье. Это было его собственное отражение в одном из окон. «Каким идиотом я выгляжу», — подумал Тэ. Добравшись до кормы, он спустился по знакомой лестнице и осторожно открыл украшенную изображением Аполлона дверь. Все люди в трюме были мертвы. Это стало ясно с первого взгляда. Тэ пошел по проходу между скамьями, внимательно глядя по сторонам. На мертвых лицах не было гримас страдания. Скорее, открытые глаза усопших глядели на что-то, оставшееся в прошлом, с недоумением и досадой. Тэ заметил что-то вроде тонкой щепки, торчащей из шеи одного гребца. Склонясь над мертвецом, Тэ поднес лампу ближе и увидел маленькую стрелу, похожую на зубочистку с перышком на конце. Такая же торчала из плеча соседнего трупа. В трюме сильно пахло керосином. Кто-то успел полить им тела, и пол, и скамьи. На это ушел целый бидон, валявшийся теперь в проходе. Пройдя дальше, Т заметил слуг из столовой, одетых в туники с серебряной вышивкой, а затем саму княгиню Тараканову. Она сидела в узком пространстве между скамьями, прислонясь спиной к стене. На ее лице застыла удивленная полуулыбка. Стрела-зубочистка попала ей в щеку. На полу перед ней блестели осколки блюда со щукой. Рядом с Таракановой лежали Луций и четверо неизвестно откуда взявшихся монахов-чернецов, трупы которых смотрелись в таком окружении совсем странно, словно это были жертвы последнего антихристианского эдикта. Видимо, смерть настигла всех почти одновременно. Один из монахов, упавший на скамью для гребцов, держал в руках странного вида рыболовную сеть с похожими на лезвие кристаллами хрусталя или кварца, привязанными к ячейкам. С минуту Т завороженно глядел на искры света в кристаллических гранях, а затем дверь трюма открылась, и на пол упал бледный луч карбидного фонаря.
«Граф Т, боже мой, в каком виде!
А знаете, вам идет этот наряд. Из вас вышел бы недурной гоплит!» Лицо стоящего у двери было скрыто полосой тени, но Т узнал голос.
«А вы выглядите на редкость безобразно, Кнопф», — сказал он.
Действительно, Кнопф смотрелся не лучшим образом. Его мокрый пиджак был покрыт пятнами жирно блестевшей грязи или тины.
«Это сделали вы?» — спросил Т, указывая на трупы.
«Нет», — ответил Кнопф. «Не я, а стрелы духового оружия, смазанные экстрактом цигонии астралистой».
«Что это такое?»
«Растение из амазонской сильвы, которое обладает весьма особенными свойствами. Ботаники называют ее цигония религиоса».
«Кто стрелял?»
«Хотите узнать?» — отозвался Кнопф. «Извольте». Он сунул руку за пазуху и вынул оттуда нечто, сперва напомнившее Т кожаный кошель. Но когда предмет попал в луч фонаря, стали видны седые волосы и презрительно сморщенные черные глазницы. Это была высушенная человеческая голова на длинной пряди волос. Даже не голова, потому что из нее вынули череп, а просто сушеное лицо. От него отходил длинный мундштук. Кнопф поднес его ко рту и дунул. Раздался низкий вибрирующий звук, похожий на крик ночного зверя. Ты услышал шлепанье босых ног, и по лестнице в трюм скатилось пятеро крохотных существ, одетых в карнавальные фраки, разноцветные жилеты и цилиндры. Все это было мокрым и грязным, в таких же пятнах тины, как на одежде Кнопфа. Обступив Кнопфа, они замерли на месте. «Вы вовлекли в свои мерзости детей?» — брезгливо спросил Т. «Это не дети, а амазонские индейцы, безжалостные и опытные убийцы. Они не вырастают выше двух аршин, младшему из них около 40 лет».
«Зачем тогда этот дурацкий маскарад?»
«Единственный способ не привлекать внимания в пути, граф, это перевозить наших маленьких друзей под видом цирковых коротышек. Оно, конечно, хлопотно, но приносимая ими польза искупает все трудности. Они действуют совершенно бесшумно, а по своей убойной силе могут сравниться с пулеметной командой». Пока Кнопф говорил, ты поставил лампу на лавку и незаметно сбросил веревочный моток с копья на пол.
«Трудно представить себе что-нибудь бездарнее убийства беззащитных людей с помощью яда», — сказал он.
Кнопф хитро покрутил пальцем в воздухе. «Не так все просто. Их убил не яд. Их убило безверие».
«Что вы имеете в виду?»
«Знаете ли вы, почему цигония астралистая называется также религиозной? В ней содержится не просто яд, а особый алкалоид с сильным избирательным действием. Он не действует на человека, безусловно, и глубоко верующего. В кого? В Бога? В провидение, высшую силу, истину, Будду, Аллаха, неважно, как вы это назовете. Главное, чтобы вера была искренней. Когда-то такой яд использовали индейские колдуны для своих магических обрядов, а во времена конкисты про его свойства узнали, потому что он не действовал на некоторых католических миссионеров, хотя убивал обычных грабителей-конкистадоров.
Тэ перевел взгляд на покрытый трупами пол. Под сермягой на груди ближайшего гребца тускло блестел медный крест.
«Так вот», — продолжал явно любующийся собой Кнопф, «перед экзекуцией всем несчастным, включая хозяйку, было предложено помолиться. Как видите, ни у кого не нашлось веры, даже с горчишное зерно».
Тэ поглядел на труп княгини Таракановой.
«Но зачем ваша амазонская сволочь убила эту бедную женщину, которая в жизни не обидела и мухи?»
«Представьте заголовки петербургских газет», — сказал Кнопф. «Пожар на яхте сумасбродной помещицы». Или так: «Отлученный от церкви граф празднует огненную помолвку с княгиней-язычницей». Экстравагантная смерть не вызовет ни у кого подозрений. Ни один коронер не заметит крошечных ранок на обгоревших трупах.
Тэ медленно передвинул ногу и наступил на конец размотавшейся веревки, прижав его к полу.
«Но ваш античный шлем, — продолжал Кнопф, — послужит лишним доказательством давно ходящих слухов о вашем помешательстве, граф».
С этими словами он постучал себя пальцами по голове.
«Неплохо, Кнопф, — сказал Тэ. — Но в ваших рассуждениях есть одна слабость».
«Какая же?»
«Вы обратили внимание на мой шлем, но не обратили на копье».
Тэ перекинул Сарису в свободную руку и показал ее Кнопфу.
Тот растянул губы в улыбку.
«Ваше упрямство вызывает уважение. Хотя, конечно, отнимает силы и время. Вот только как же ваш знаменитый принцип непротивления злу?»
«Боюсь, что в этом зловонном трюме вам не удастся соблюсти его в полной мере».
«Забота о моих принципах очень трогательна», — ответил Тэ. «Но я следую им применительно к обстоятельствам».
«Ну что ж», — промурлыкал Кнопф, — «давайте узнаем, есть ли у вас истинная вера. Вам, наверное, и самому ужасно интересно».
Он поднял ко рту свой жуткий мундштук и издал два сиплых гудка.
В руках индейцев-фрачников появились короткие духовые трубки. Они вскинули свое оружие к губам. В ту же секунду Тэ присел на корточки, закрывшись щитом. Раздалось несколько звонких щелчков о металл, и вслед за этим Тэ страшно прокричал:
«Поберегись!»
и швырнул копье в ближайшего из индейцев. Раздался глухой вой, скорее звериный, чем человеческий. Несчастный упал, Тэ рванул на себя веревку, и окровавленное копье опять оказалось в его руке.
«Поберегись!»
— крикнул он снова. Бросок, и второй карлик повалился на пол рядом с первым. Третий успел перезарядить свою духовую трубку и выстрелить, прежде чем его сразило копье. Острый шип воткнулся Тэ в плечо. В ту же секунду он почувствовал во рту металлический вкус. В голове загудело, а перед глазами заплясали разноцветные пятна.
«Ариэль!» — вспомнил он. «Ариэль!»
Пелена перед глазами сразу исчезла. И головокружение кончилось так же внезапно, как началось.
В Тэ попало еще два отравленных шипа. Один в ногу, другой в кисть руки. Но яд больше не оказывал действия. И вскоре последний фрачник упал на пол, обливаясь темной кровью.
«Поберегись!» —
хрипло выдохнул Тэ.
«В этот раз ваше напутствие несколько опоздало», — меланхолично заметил Кнопф. «Впрочем, бедняга все равно не понимал по-русски».
«Вы не устаете меня удивлять, граф?»
«Причем удивлять неприятно».
Вынув из кармана револьвер, он попятился к лестнице. Закрываясь щитом, Тэ шагнул за ним следом. Грохнул выстрел, пуля под острым углом ударила в щит и отрикошетила в потолок. Кнопф вновь поднял револьвер, тщательно прицелился и выстрелил. Керосиновая лампа, стоявшая на лавке, подскочила и, хлопнув, упала на пол. По доскам поползли желто-голубые огненные змеи. На лице Кнопфа появилась ухмылка. «Что ж», — сказал он, — «кому суждено сгореть, тот не умрет от яда». Он направил револьвер на Т, и тот вновь выставил перед собой щит. Но Кнопф не стрелял, он просто держал Т на мушке, дожидаясь, пока пламя расползется по трюму. Запахло паленым мясом. Т чувствовал, что жар подступает со всех сторон. Щит в его руке стал нагреваться. «Прощайте, граф», — сказал Кнопф. «Счастливой дороги в Аид». С этими словами он захлопнул за собой украшенную Аполлоном дверь. Т огляделся. Пустой весельный люк, через который он попал на корабль, теперь был отрезан непроходимой стеной огня. Бросив щит, Т подскочил к ближайшему веслу, яростным усилием вырвал его из уключины и вытолкнул за борт. Затем он сорвал уже тлеющий халат, протиснулся сквозь узкий лаз, упал в холодную воду, нырнул и поплыл прочь от обреченного судна. Отплыв, насколько хватило дыхания, он вынырнул и оглянулся. Баржа горела. Т увидел привязанную к ее корме лодку, куда перебирались подручные Кнопфа. Сам Кнопф был уже в лодке.
«Вон он!» —
крикнул один из преследователей.
«Глядите, вон он плывет!»
Т сделал глубокий вдох и нырнул за миг до того, как по воде защелкали пули.